Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Это «Светлый вечер». Петр Олешковский в студии, я, и у меня сегодня в гостях Сергей Владимирович Мироненко, замечательный наш историк, архивист, знаток 19 века, и мы вспоминаем, вернее, Сергей Владимирович вспоминает своего учителя, вот такого великого, не побоюсь сказать, российского историка Петра Андреевича Занчковского.
Я остановился на том, как Милица Васильевна мне
рассказывала,
Нечкина, да. Академик, ну, женщина, академик, историк,
да. Это
большая редкость.
Специалист по декабристам.
Специалист по декабристам, Грибоедов и декабристы, потрясающая монография.
Ну, она издала много томов «Следствия».
«Следствие» по делу
декабристов.
Она написала прекрасную биографию Василия Осиповича Ключевского. Угу. Ну, человек, который очень много сделал,
да,
вообще,
да,
для отечественной исторической науки. И Милица Васильевна вспомнила и рассказала мне, что был плагиат в диссертации у одного, значит, довольно известного человека, и что многие из членов совета не пришли, но Петр Андреевич пришел и выступил. И говорит, я ему этого никогда не забуду. Он повел себя по-настоящему как благородный честный человек.
Угу. Вот. И ответственный историк.
И, конечно, ответственный историк. Человек, который понимал, что историческая наука – это наука, а не какая-то там политика, опрокинутая в прошлое, как писал Покровский, угу, ученицей которого была Милица Васильевна. И, конечно, честь науки была для Петра Андреевича очень важная деталь. Ну, я вообще не представляю, чтобы кто-то из его учеников не получил вот этот урок честности в науке. Ты должен быть честен перед наукой, ты должен быть честен перед самим собой, потому что всегда тебя можно будет проверить, потому что ты работаешь на источниках, ты работаешь на документах.
Да, и я помню, что он нам давал азы, которые очень пригодились, потому что сначала казалось, что это такое занудство, да, когда он рассказывает, как нужно делать сноску, например.
Да.
Значит, на кого вы ссылаетесь, как называется работа, какие возможны сокращения, какие сокращения невозможны, где ставится запятая и где ставится точка, вот. И кажется, ну что вот время тратит человек. Потом ты понимаешь, что это основа основ.
Это культура,
да,
которая прививается с молодых ногтей, что называется. Видите, например, Петр Андреевич никогда не мог сидеть, когда перед ним стояла дама. И это невозможно. Всегда говорил, что, вы знаете, вы едете в метро, около вас, да, вы едете в метро, около вас стоит женщина, вы обязательно должны встать, уступить ей место, несмотря ни на что. То, что она моложе вас, там, и неважно. Ну, про головные уборы я не буду говорить, что если вы входите в помещение, вы должны снять головной убор. Это все вызывало какую-то такую, знаете, ну, улыбку, ну что, как будто мы этого не знаем. Но, конечно, это, конечно, воспитывало отношение. Он любил целовать дамам ручки. Вот это, вы знаете, что-то такое старорежимное.
Он приходил... Это было действительно старорежимное. Это не был... Многие считали это выпендрежем таким,
нет,
старика.
Нет.
Но если ты внимательно наблюдал за ним, ты понимал, что он очень четко. Он такой старый Черчилль был, как вот его показывают в фильмах. Человек, который умудрен не просто опытом, а знанием таким, каким-то особым. Вот он, я помню, как он тяжело, медленно, спокойно шествовал по улице до метро. Значит, вот он шел, 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 и это было какое-то величие особое совершенно.
Ну, это со стороны, а шел,
да,
медленно, потому что,
конечно,
ему было тяжело,
стар, да.
Да. Я еще хочу сказать, что он, конечно, целовал ручки, и дамы его обожали. Я застал время, когда и Ленинский, он сумел организовать огромный коллектив, который готовил вот эту историю дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях современников. Он сумел организовать Ленинскую библиотеку, публичную библиотеку в Ленинграде, историческую библиотеку, Горьковскую научную библиотеку Московского университета, многие другие библиотеки, которые принимали участие. И я был сам свидетель, как к нему тянулись просто, вот даже прибегали просто посмотреть. Это же надо, да? Вот Петр Андреевич пришел, и какие-то молодые там библиографы прибегали, а дайте посмотрим на это чудо, эту легенду, значит, исторической науки Петра Андреевича. И, конечно...
Ну, давайте все-таки вспомним, какие он написал книги. Это тоже важно, чтобы был понятен масштаб личности. Потому что таких масштабных работ, ну, посчитать. Я не знаю, ученых такого
у него, конечно,
объема.
Одна из первых основных его работ — это «Отмена крепостного права в России». Это классическая работа, посвященная одной из великих реформ. Понимаете, Петр Андреевич занимался политической историей России. В советское время это было не очень принято. Ну, вот история революционного движения, или экономика, или сельское хозяйство. Ну, а что заниматься историей вот освобождения крестьян? Петр Андреевич написал две работы. Одна из них это «Отмена крепостного права», а вторая работа – это «Проведение в жизнь
крестьянской реформы». Да.
Следующий этап его работы, ну, начнем с первой, докторской его диссертации была «Военная реформа Милютина», Дмитрия Алексеевича Милютина, одна из тоже великих реформ, военная реформа, замена вот этого вот 25-летнего срока службы нормальным призывом, всесословное и так далее. У Петра Андреевича была вот эта его первая докторская работа, которая опубликована. Затем, конечно, серия блистательных работ, которые назывались «Кризис самодержавия» на рубеже там 70-х, 80-х, 80-х, 90-х годов. Но это были работы о, конечно, самодержавии не в кризисе, а действительно нельзя было не назвать «Кризис самодержавия». Да? Тогда бы ее никто бы не пропустил в печать. Но это была история политической борьбы в России, политическая история российского государства 70-х, 80-х, 90-х годов XIX века. Параллельно с этим Петр Андреевич издавал дневники и воспоминания. Значит, работая над военными реформами Милютина, он издал четырехтомные дневники Дмитрия Алексеевича Милютина, военного министра. Работая над вот этими книгами по истории, политической истории России, он издал
Валуев.
Дневник министра внутренних дел Валуева, государственного секретаря Половцева. Это все вот шло параллельно, и это создавало удивительную такую комбинацию, которой я просто не знаю. Вот издание исторических источников, монографическое изучение периода, создание справочников про справочники, такая же библиография. Это всеобъемлющая работа по истории России XIX века. И это надо было придумать.
Да, это был такой всеобхватный подход.
Конечно.
Сегодня, может быть, это уже не уже классика, ушедшая в прошлое, но пока противопоставить ей нечего.
Нет.
Абсолютно.
Нет, но ученики Петра Андреевича, например, Лариса Георгиевна Захарова, недавно ушедшая из жизни, его одна из любимых учениц, она издала, Петр Андреевич издал дневники Милютина, а Лариса Георгиевна издала многотомные воспоминания Милютина, издавала там переписку великих князей и так далее. То есть вот эта вот школа, чем еще Петр Андреевич гордился? Тем, что у него есть школа. Что он создал школу. школу людей, которые занимаются политической историей XIX века. Это тоже огромное достижение. Ведь мы до сих пор, его ученики, в день его рождения, 18 сентября, встречаемся в квартире, в которой мы все бывали, в которой, которую мы очень хорошо помним. В день рождения учителя мы встречаемся, мы провели два юбилея Петра Андреевича.
То, последний... есть он, то есть он вас звал с самого начала домой, да?
Конечно. Конечно, конечно. И это было тоже.
Понимаете? А о чем он говорил? Вот еще раз говорю, помимо науки, были ли темы, которые его волновали, что он любил, разбирался ли он в искусстве, там, в музыке, условно говоря, вот что, что в обычной жизни?
Ну, в обычной жизни, конечно, его волновала политика. Он, конечно, был человек абсолютно антисоветский. Угу. Иногда эти... его проявления, конечно, носили вот такой, знаете, какой-то ребяческий характер. Например, я сидел, когда на партийном собрании, когда обсуждали Солженицына, и я держал кукиш в кармане.
Это он говорит,
это
да?
он говорил. Да. Или я не голосовал там, да? Но, или я не пришел там на заседание, да? Это было, конечно, когда он чего-то боялся, каких-то политических репрессий, его же не выпускали за границу. Он получил престижную премию Американской ассоциации историков, премию Маквейна. Угу. Его не выпустили получить эту премию. Его не выпустили в Лондон, чтобы он получил диплом чем корреспондента Британской академии наук. И все время он как-то опасался, ему намекали там на, из международного отдела университета, да что вы так возитесь с этими своими стажерами? Петр Андреевич говорил, ну ничего, у меня есть справка о контузии, в случае чего я им эту справку покажу, я контуженный. Да.
Но при этом уже удивительно, я не знаю ни одного другого профессора, который так бесстрашно, то есть, видимо, он, задавая вопрос, вы порядочный человек, и если ему отвечали, что вы порядочный, он включал вас в число порядочных людей, а дальше уже мог говорить все, что угодно.
Дальше запретных тем не было, причем поразительно, ну, скажем, Петр Андреевич дал мне прочитать Солженицына и многие другие.
И держал дома.
Где он их держал, я не знаю. Ну, наверное, дома.
Но давал.
А где же ему держать? Да, конечно, давал. Давал читать.
Но это удивительно, потому что я помню людей, которые Солженицына читали в перчатках под накрывшись одеялом с фонариком, а листали ластиком, на карандаш ластиком, ластиком странички эти рисовые бумаги.
Мы уже не настолько боялись советскую власть, может быть, были дураки.
Нет, нет, это были дураки нашего возраста, но это не важно.
Да. Вот, и, конечно, нельзя не сказать о даче Петра Андреевича на 42-м километре. Летом он перемещался вместе с Раидой Павловной на дачу и очень любил, когда ученики приезжали на 42-й километр.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что это «Светлый вечер», что в студии я, Петр Олешковский, и в гостях у меня сегодня Сергей Владимирович Мироненко, историк, архивист, и он вспоминает своего учителя Петра Андреевича Занечковского.
Это традиция.
Дача.
Дача, дом, приглашение учеников домой, разговор на профессиональные темы, а потом уже и на любые другие. Это традиция московской профессуры. Это традиция общения со студентами, аспирантами и дальше дома, на даче. Я прекрасно помню эту маленькую, ну что это дача? Это, знаете, когда говорят профессорская дача, представляешь себе, значит...
Хорома.
Хорома. Это простой финский домик, две маленькие комнаты, веранда, летняя кухня, дача, конечно, летняя, пожарник Иван, который мастер на все руки, чтобы, значит, там починить. Вообще, у Петра Андреевича, я не представляю себе, как он работал на заводе, потому что молоток, гвоздь, и Петр Андреевич, это вещи абсолютно несовместимы. Мне кажется, что он руками ничего делать не мог.
Ну, он, наверное, подвозил, отвозил.
Не знаю.
Не рассказывал?
Нет, нет.
А как он воевал? Он рассказывал, как он воевал?
Воевал, да, он был спецпропагандистом. Разложение войск противника.
Ничего
он
себе.
Он с этим рупором, значит, полз в первые ряды и, значит, на немецком языке...
А он знал немецкий,
он,
да?
Он знал немецкий язык, на немецком языке он, значит, немцам там... окруженным под Сталинградом, значит, немцы, сдавайтесь, и, в общем, вот какие-то такие вещи. Да, он кончил войну майором. Майором, у него были боевые ордена. Вот, но, знаете, как настоящие фронтовики не любил вспоминать про войну.
И это понятно.
И это очень
показательно.
Понятно. Знаете, сейчас я видел много там людей, которые, у меня большие сомнения, какие они были вояки, да, которые вот так рассказывают, как мы там туда-сюда. Петр Андреевич не любил вспоминать о войне, потому что это было, конечно, очень тяжелое.
Он всю ее прошел, да?
В 43-м году его контузило, и он в 44-м году, выйдя из госпиталя после долгого лечения, он поступил работать в библиотеку в Кремле.
С ума сойти.
Да, библиотека Верховного Совета. Но вот, вот это он рассказывал, нет. И это я сразу понял, что это не для меня. Вот эти все, значит, там, проверки все эти, это все не для меня. И при первой же возможности сбежал в отдел рукописи библиотеки Ленина. И потом
возглавил его.
Я возглавил его, и потом Московский университет, где я прослужил до кончины своей в 1983 году. Надо сказать, что и на кафедре вообще к нему хорошо относился наш заведующий, многолетний декан, а потом проректор Московского государственного имени М.В. Ломоносова университета. Об этом надо сказать, потому что мы вот с вами говорим, Московский университет. А, знаете, я несколько раз говорил, Московский университет. А какой Московский университет сейчас?
Да, теперь их полно.
Теперь есть, я с удивлением узнал, есть, например, Московский государственный университет имени Косыгина.
Ну да.
И это бывший текстильный институт.
ГУУ есть какой-то,
ну, вот,
да.
Ну, неважно, да. Вот Иван Антонович Федосов, он, кстати, единственный из профессоров, кто приехал в Ленинград на 70-летие, я помню, это роскошное празднование. Петр Андреевич всегда жил в Астории, а стол был заказан в Европейской, это были самые роскошные гостиницы. Вот. На кафедре к Петру Андреевичу было такое отношение как-то... Ну, знаете, все-таки не тем он занимается. И
общем... неужели не понимали мощи значения человека?
Нет, я думаю, что во многом завидовали.
Завидовали, наверное.
Завидовали во многом. У них...
И так он за границу ни разу не выехал?
Он выехал в 68-м году в Чехословакию и видел майскую весну. Вот это вот май 68-го года, до, вот он впервые, он такой рассказывал, это было такое на него впечатление, это свобода.
Ну, конечно.
Понимаете, вот свобода, да. Он вырвался из этого, значит, такого тоталитарного, мрачного государства, и в мае, вот он был в Чехословакии только. И это произвело на него потрясающее впечатление. И, конечно, ввод советских войск, это был удар очень
удар,
сильный,
да.
Очень сильный. Я хотел сказать, что было два таких профессора старой школы. Был Сергей Сергеевич Дмитриев,
да.
Которого я тоже хорошо знал, и у которого я уже после окончания бывал в гостях, и отношения...
Который в шапочке ходил.
Да, который это... ходил в шапочке, который закрывал его лысеющую и лысую голову.
Он был абсолютно тоже одиозный товарищ такой.
Ну, да.
И было понятно, что нужно смотреть на него с почтением, потому что он был нестандарт. Все было стандартно. А вот были люди нестандартные, они были все-таки, да. Благодаря этому ИСТФАК существовал.
Они обращались друг к другу, они знали друг друга очень давно, обращались друг к другу на «ты», и, конечно, было смешно, как-то не очень привычно, когда два седовласых пожилых человека говорили, ну, как Петя, да ничего, Сережа там, да, вот, да. В этой жизни, но... Отношения у них были непростые, непростые. И Сергей Сергеевич был холодным профессором. Знаете, что такое холодный профессор? Это профессор без докторской степени. Сергей Сергеевич так и не написал докторскую диссертацию, ее не защитил, хотя начинал блестяще. Его классическая работа о славянофилах, опубликованная в 1940 году и до сих пор входит в число обязательной литературы на историческом факультете. Милица Васильевна, которая была... Нечкина. Научным руководителем Сергея Сергеевича, вот все переплетено в этой жизни, мне говорило, что он испугался. Потому что это было подвергнуто такой разносной критике, что Сергей Сергеевич оставил эту тему, славянофилы, славянофильство, хотя был, конечно, потрясающий знаток. Вот. И у них были такие непростые отношения, до сих пор в отделе рукописном исторического музея. Часть архива Петра Андреевича хранится в отделе рукописи библиотеки Ленина, а часть в отделе письменных источников Государственного исторического музея. Хранится рукопись его воспоминаний. И Петр Андреевич закрыл эти воспоминания на 50 лет после своей кончины. И это свято соблюдается. Но Петр Андреевич, он был всех очень непосредственный, очень нетерпеливый. Он читал кусочки. Мне, обо мне, да. Другим ученикам, что он писал значит, них. Обо мне он писал, чтобы я ни в коем случае не занимался никакой административной работой, потому что если я, значит, начну заниматься административной работой, я пропаду как ученый. В каком-то смысле он был абсолютно прав, когда я стал директором Государственного архива Российской Федерации, вновь воссозданного после многолетнего перерыва. Я действительно за 20 с лишним лет, что я был директором, не выпустил ни одной книжки, и только вот буквально...
Одну, по-моему.
Нет. Эта книжка вышла уже, я ее закончил, когда у меня было 3 месяца, я уже стал научным руководителем.
Понятно.
Я почувствовал себя более-менее свободно. Так что отношение к нему было не очень такое, знаете, конечно, почтительное, но все-таки как-то не свой, чужой.
Вот ну, он сам себя чувствовал чужим, наверное. Он
вообще, безусловно.
Он как-то существовал как республика своя, и никого, похоже, не боялся.
Вы знаете, конечно, он никого не боялся, но кафедра, вот в то время, когда я учился, это, конечно, было... собрание людей, занимавшихся разной тематикой, но каждый был личностью. Сергей Сергеевич – история русской культуры, Петр Андреевич – внутренней политикой, Нина Степановна Кеняпина – внешней политикой, Седов Михаил Герасимович – революционным движением. Это были очень крупные преподаватели, очень крупные ученые. Студенты любили их, и мы вот сейчас на кафедре, я сейчас работаю на кафедре 19-го, начала 20 века, мы проводим регулярные такие круглые столы и дни памяти этих выдающихся профессоров Московского университета.
Я думаю, что мы сегодня провели круглый стол и вспомнили замечательного профессора Московского университета, блестящего человека, живого. И я надеюсь, что вы услышали хоть немножко о том, с кем нам довелось бывать. И мне очень хочется, чтобы вот таких мемуаров было побольше, и они все-таки проникали бы назад в университет и в школы и так далее, потому что почтение к ученику делает профессор, поднимает профессора или учителя на недостигаемую высоту.
Ну и приподнимает ученика.
И естественно, тоже. Естественно, конечно. Об этом очень многие забывают, увы. Большое спасибо. Сегодня в светлый вечер в студии был Сергей Владимирович Мироненко. Спасибо вам.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».